Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Дракахуст і я Сергей Навумчык. Тадэуш Касцюшка, беларускі нацыянальны герой ці не беларускі нацыянальны герой? Нагоды для нашай сённяшняй размовы зрабіўся адказ, падпісаны віцэ-прэзідэнтам, намеснікам старшыні прэзідыума Акадэміі навук Беларусі Сергеем Чыжыкам, у адказ на зварот групы грамадзянаў, якія прапанавалі надаць адну з вуліц Менску імя Тадэуша Касцюшкі, а вось Мінгарвыканкам адмовіў, спаслаўшыся на заключэнне Акадэміі навук, змест якога не раскрываўся, але Дмітры Плашынскі папрасіў Акадэмію навук паказаць тэкст заключэння і абгрунтаваць, чаму яны, кіраўнікі акадэміі, не лічаць Тадэуша Касцюшку беларускім нацыянальным героем. І спадар Плашынскі перадаў свабодзе адказ Акадэміі навук, падпісаны вось намеснікам кіраўніка акадэміі Сергеем Чыжыкам. Вы можаце з падрабязным тэкстам азнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. Я працытую толькі адну фразу. Па-руску ён піша адказ Сергей Чыжык, кіраўнік беларускай акадэміі навук. Дык вось, сваёй дзейнасці Т. Касцюшка адстаіваў інтарэсы Польшы і США, а не Беларусі. Канец цытаты. Ну, я мушу сказаць, што вось, калі мне даводзілася быць у Злучаных Штатах Амерыкі, сустракацца з, кажам так, амерыканскімі палітыкамі, дык я некалькі разоў, калі прыгадывалі Беларусь, хіба што першае, што калі яны казалі пра гісторыю Беларусі, яны прыгадывалі Тадэуша Касцюшку. Тадэуш Касцюшка – нацыянальны герой Амерыкі, ён нацыянальны герой Польшы, але ён і нацыянальны герой Беларусі. Але непасрэдна да Акадэміі навук Беларусі. Юра, вось такі адказ аднаго з кіраўніка нацыянальнай акадэміі навук. Што гэта азначае? Гэта азначае, ну, недасведчанасць у гістарычных фактах, ці гэта тэндэнцыйны падыход, ці гэта нейкая такая глабальная схема гістарычнай парадыгмы, адмова ад усяго нацыянальнага, але гэта не новае, гэта было, мы ведаем, пры камуністах. Што гэта такое, на твой погляд?
Ну, я думаю, што гэта, зразумела, палітычны выбар. І я мяркую, што асабліва ён узмоцніўся вось літаральна ў апошнія, можа быць, месяцы у кантэксце вострага канфлікту паміж Менскам і Масквой наконт паглыблення інтэграцыі. У гэтага канфлікта ёсць выразны і, так бы мовіць, ідэалагічны інфармацыйны чыннік, і ў межах гэтага чынніку ў Расіі ідзе кампанія пра тое, што вось, маўляў, так бы мовіць, у Беларусі там прадаюць Расію, як бы імкнуцца перайсці там на бок Польшы, лез не далучыцца да Польшы, падымаць ўсё польскае, вось, а не расейскае. І ў тым ліку і не сваё беларускае, а вот ўсё, ну, это такая схема яшчэ з часоў 19-га стагоддзя, над якой здзекваўся свой час Купала ў сваіх тутэйшых, пра ўсходняга навукоўца, заходняга навукоўца, вось. І вот, маўляў, значыць, Беларусь ідзе ў Польшу. Вот такая, як бы, парадыгма. Ну, і в этом сэнсе Акадэмія навук, як бы, перастраховаецца. Не трэба нам, не трэба нам лішніх, як бы, герояў, не трэба нам, як бы, мы ні ў якую Польшу не ідзем, вот, давайте у нас Касцюшкі не будзе. Што тычыцца фактычнага пункту гледжання? Ну, справа ў тым, што калі мы ацэньваем дзеячоў, скажам, 19-га стагоддзя, а тым больш глыбокіх часоў, то сапраўды мы, ну, усе мы, не толькі вот спадар Чыжык, але і мы таксама, мы зразумела пераварочваем нашы вот цяперашнія, скажам, палітычныя рэаліі ў мінулае. Тады, як бы, мысленне людзей было зусім іншае. Тады не было вот такой выразной як бы державы, краины Беларусь. Тады был вот некий абшар, была Речь Посполитая. За 10 крыху больше, чем полстагоддзя, Речь Посполитая была фактично поделенная помеж трыма империями. И в этом сенсе свядомасць того ж Костюшки, яна была такой, ну, як бы, ну, скажем так, не такой, як у нас зараз, что вот есть Польша, есть Беларусь, и я за Польшу. Это не зусім так. Вот для яго Великое Князство это так само было часткой вот этой Великой Речи Посполитой. И историки про это шмат чего пишут и говорят про то, что так у яго можно знайсти шэраг цитатов, что я поляк, я польский патриот, але можно знайсти цитаты абсолютно адваротнага кшталту и некий сантимент менавіта до Великого Князства Литовского. В этом смысле говорить, что он патриот Беларуси, ну не было такой Беларуси. Державы Беларусь, якая фактично была декларована только в 18-м годе, потом як бы одновленная в пэвным сэнсе у 91-м годе. Такой, як бы, политичной одинки просто не было. Але, ну, мало ли чего, як бы, не было. Я не ведаю, какой-нибудь там князь Иван Калита, и он так само не был российским деячом, бо России, як такой, не было. Было Московское князство. И с этого пункта гледжения тады всю российскую историю треба обрезать, с, я не ведаю, с Петра Першага, ці там с Миколая Першага, бо да, их России, як державы, не было. Вот. И тому тут все-таки это я кажу, это пытание политического выбора. Вот вы як бы усведомляете непрерывность истории своей краины, разумеючи, что як бы у по передние часы, по передние эпохи, она не была такой, как зараз. Ну так это натурально. Никто таким не был, як ён ёсць зараз. Але як бы, ну вот яны робяць такі выбор. Ну яшчэ я бы сказаў, што факт тое, што Костюшка нарадзіўся на тэрыторыі цяперашняй Беларусі. Гэта чалавек знакаміты, гэта чалавек, якога ўхваляюць у Польшы, якога ўхваляюць у Злучаных Штатах. І в этом сэнсе цалкам натуральна было б яго далучыць да пантэону і беларускіх герояў. Ну в этом сэнсе, як, напрыклад, той жа Шагал. Вот ён можна вот так глыбакадумна разважаць, а ці беларускі ён мастак. Ну зразумела, што большая частка яго творчасці, яго творчага жыцця прыпала на жыццё ва Францыі. І ён быў зразумела інтэграваны ва французскі, так бы мовіць, культурны дыскурс, ён быў французскім мастаком. Но тое, што як свой час, як мы ведаем, заяўлялася часы перабудовы, пра гэта ішлі спрэчкі. Ну, ён жыў у Беларусі, ён нарадзіўся ў Беларусі. Вобразы Беларусі гэта як бы скразная тэма многіх яго твораў. І в этом сэнсе вот так вот выкідаць як бы герояў, вялікіх, ну, скажам, мастакоў, палітыкаў, ну, это глупа просто.
Ну, Юра, вось, сапраўды, ты мне, што называецца, з языка зняў Шагала, таму што сам я, як журналіст, як віцеблянін, быў задзейнічаны вось у гэтай кампаніі, скажам так, ну, шырокай даволі кампаніі з канца 80-х гадоў, нават сярэдзіны па вяртанні Шагала Беларусі, а гадоў 10 назад, будучы ў Аўстраліі, у Сіднейскім музеі, я ўбачыў карціну Шагала, і там было падпісана, значыць, што, ну, па-ангельску, што ён нарадзіўся ў Расійскай імперыі. У мяне якраз была асадка, быў кавалак паперы, я напісаў ён Беларусь, і туды приклеив, літаральна за, ну, примасував, літаральна праз 30 секунд, калі мені узнікли два секьюріці, які ходили со мной, да, я ще годину ходив по гэтым музеї до самого конца, вакол і глядзелі, було відчування, що я штосьці, може бути, скрав. Ну, відаць, відеокамери запрінгавали. Ні, я просто аднавіў гістарычную справедлівасць, і калі ось паглядзець сацыяльныя сеткі, ну, я бачу десяткі просто допісаў за апошні гады людзей, якія ці абураліся тым, што той ці в іншай галереі, там, у нейкай краіне свету было напісана, што Шагал гэта расійскі мастак ці французскі, альбо наадварот радаваліся, што было напісана Беларусь, нарадзіўся Беларусь, ну, у дужках могла быць былая Российская империя. Увогуле вось мяне дзівіць, калі пытанне толькі вось пра гэта, што скажа,
не такі. Я думаю, я не настолькі добра знаёмы, скажам, з эпісталярным, так бы мовіць, з эпісталярнай спадчынай Шагала. Але думаю, што калі яго, скажам, пыталіся, ці калі ён сам распавядаў, то наўрад ці ён казаў, што я ўраджэнец Беларусі, што я беларус. Наўрад ці. Думаю, што хутчэй за ўсё ці казаў, што такі ў расійскай імперіі, я нарадзіўся ў расійскай імперіі. Магчыма, нават казаў, што я расійскі мастак, ці быў расійскім мастаком. Хутчэй за ўсё казаў, што я французскі ўсё ж такі мастак. Але тое, што для яго быў, яго, так бы мовіць, малой бацькаўшчыны, быў менавіта Віцебск. Не Москва, не Петербург, а менавіта Віцебск. Ну, вот в этом сэнсе я і кажу, што тут як бы пытанне выбару. Калі мы будзем казаць пра ідэнтыфікацыю чалавека, яна бы была рознай, бывала рознай. Але як бы ёсць і прыналежнасць чалавека, як бы датычнасць чалавека да лёсу вось гэтай зямлі. І вот калі прыгадаць это знакамітае вызначэнне Эрнста Рэнана, што нацыя гэта не там агульны лёс, не агульная мова, не агульная там кроў, але это найперш агульны лёс. І в этом сэнсе лёс і Шагала, і Касцюшкі, ну вот яны былі знітаваныя з беларускім лёсам. Нават можа быць, калі я кажу, калі яны вот не артыкулявалі, што я беларус, але яны былі беларусамі, ну, што, умоўна кажучы, by default.
Я думаю, што Шагал, безумоўна, не быў ніякім беларусам. Ён, калі гаварыць пра ягоную этнічную, пра этнічнае паходжанне, безумоўна, ён быў яўрэем, ён жыў у Расійскай імперіі, а потым жыў у Францыі. Однозначно, без всяких сумневов, он ведал про існаванне БССР, Белорусской Советской Социалистической Республики. Але не глядячи про все это, на все это абсолютно справедливо, белорусы лічаць его своим, и есть музей у Витебску, и есть, так сказать, арт-галерея, арт-центр имя Шагала. Але мы можем пасці вогуле глыбей. Классичный приклад привести. Я думаю, что самый великий, нават не просто поэт, самый великий итальянец у свете, великий Данте, калі б яму сказали, такое Италия, у меня есть великие сумневы, что он бы отказал на пытанне, что такое Италия. Не было ніякай Италии тады, калі жив Данте, он жив во Флоренции, он был потом пахаваны, помер у Равене. Італіі як таковой не было. Італія узнікла як дзяржава ў сярэдзіне 19-го стагоддзя. Тым не менш, Данте гэта вялікі італьянскі паэт.
Нават як паняцце, яно узнікла як дзяржава, яна узнікла ў 19-м стагоддзі, але нават як паняцце, магчыма, сапраўды яго не існавала, існавала Свяшчэнная Рымская імперія, існавала складаная сістэма вот этих, так бы мовіць, вольных гарадоў, герцагстваў, а вот это як абшар, і таму вот тое самае, дарэчы, і наконт Каліноўскага гэтыя спрэчкі, а вот ці ён быў палякам, а ці ён быў беларусам, ну я кажу, это мы накідаем нашы вот цяперашнія ўяўленні пра выразныя нацыянальныя дзяржавы, тады так не было. І в этом сэнсе, калі ён казаў, умоўна кажучы, той же там Каліноўскі ці Касцюшка, я паляк, а умоўна кажучы, пра слова ён мог сказаць, я беларус, это ў нашым разуменні, так як так можа быць, як оно магло спалучацца? Абсолютно арганічна магло спалучацца. Это як бы былі рэдапаложаныя, што называецца, сутнасці, ідэнтычнасці, яны як бы не супярэчылі адна іншай тады.
Што прыкметна, што ва ўсякім разе мне невядома, магчыма, я памыляюся, і слухачы могуць мяне паправіць, ці ты мяне паправіш, але мне невядома ніводнага выпадка, каб з нашай, з беларускай паважанай акадэміі навук нехта з кіраўнікоў выдаў такую рэляцыю, што, маўляў, вот стаіць у Менску помнік Калініна. Калінін гэта не наш палітычны, ён не беларускі палітычны дзяж. Альбо ў Дзяржынску Есть музей Дзержинского, ну, Феликс Эдмундович Дзержинский был ніякі не белорусский дзеяч, это был советский чекист, советский коммунист. И можно продолжить спис, начиная хиба от Владимира Ильича Ленина. Я могу привести у Витебску, коли зараз пошли там ставить помники княгине Вользе, якая в вогуле до Витебска исторически не имела никакого дочинения. Это все, конечно, ты маешь абсолютную рацию, Юра, чисто политический выбор под потребы некой такой политической, причем імгненнай кан'юнктуры.
Я калі... бы сказал, что якби, калі ты диалог будет протягиваться, то это, в принципе, можно якобы використовувати як певний аргумент. Ви кажете, что якби Костюшка не наш, калі ласка, у нас стоит помник поляку Дзержинскому. Давайте поставим и Костюшка, принамсі пакуль и Костюшки. Але та же аргументация, ваша аргументация не дзейнічае адносно Дзержинского. Давайте таким же чином поступим и адносно Костюшки.
Так, Юра, ну и завершаючи, подсумовуючи нашу гутарку, я просто нагадаю нашим слухачам и глядачам, что не завсёды Белорусская академия наук была на таких позициях. Розное было у истории Академии наук за 10 годзе, але вось я пригадываю один день, 19 вересня 1991 года, коли на трибуну увайшоў президент Академии наук, тады еще апошние хвилины БССР, у свой час самый молодый в Советском Союзе академик, я маю на увазе Владимира Платонова, и зачитал заключение Академии наук, где говорилось, что бел-червона, белый стяг и ерб-погоня – это белорусские исторические национальные символы, а праз некалькі хвилин Верховный Совет затвердил, вот после этого выступу президента Академии наук Платонова, затвердил и погоню, и бел-червона, белый стяг в якости державных символов. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
На хвалях свабоды вы слухаеце падкаст «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Як у школах замацоўваюцца гендерныя стэрэатыпы і як нараджаецца сексізм? Чаму дзяўчатак вучаць гатаваць і шыць, а хлопчыкаў майстраваць ці рамантаваць? Ці варта зрабіць навучанне гендерна-нейтральным і ад каго гэта залежыць? Абмяркоўваюць пісьменніца Тамара Лісіцкая, педагог, намесніца старшыні таварыства беларускай школы, рэдактарка сайту «Настаўнік інфо» Тамара Мацкевіч, былая настаўніца Алена Шчарбінская і студэнтка Кацярына Яроміч. І Тамара Лісіцкая, першае слово вам. Некалькі гадоў таму вы напісалі от просто бліскучае эсэ пра тое, што зрабілі бы ў нейкай ідэальнай школе урокі працы сумеснымі ў гэтым агульным курсе. І было б прышыванне гузікаў, і просты рамонт штаноў, гатаванне рознай ежы, догляд кухні і посаду, забіванне, выдзіранне цвікоў, замена лямпачак, і сумеснае будаўніцтва шпакоўняў. Чаму вы лічыце састарэлым цяперашні фармат працоўнага навучання?
Здравствуйте, мне приятно всех слышать. Я не писала тогда какое-то специальное гендерное исследование. Это такое случайное было открытие, когда я не смогла вернуть лампочку перегоревшую. То есть я вдруг столкнулась вот с такой маленькой, но очень большой проблемой, когда поняла, что вот абсолютно, в общем-то, простая вещь делает меня зависимой и делает необходимым мое участие вот в этих процессах еще кого-то. Кого-то нужно просить, приглашать. Почему я не могу сделать это сама? При условии, что я, в общем-то, могу какую-то традиционную тоже такую мужскую задачу решить, найти какого-то условного мамонта, пусть там не самого большого, добыть его, принести домой, обработать его, разделать. То есть, ну что-то вот, я могу определенный цикл жизненный провести сама. Это мой приобретенный опыт. И он мужско-женский. Но базовая конструкция, она конфликтует вот с этим сегодняшним моим опытом уже взрослой жизни. И вот тогда уже, конечно, я начала как-то так пытаться сопоставить то, чему учили, и то, что пригодилось. Ну и, в общем-то, совершенно простая математика, совершенно простецкая логика. Ну и, конечно, мы понимаем, что в сегодняшнем мире, и это уже, в общем, не один день и не один год, и даже не одно десятилетие, гендерные роли распределились, все поменялось, и на сегодняшний день, в общем-то, мужчине и женщине приходится так или иначе выполнять функции своего оппонента гендерного. И несчастен тот мужчина, который зависит, как и я, от невкрученной лампочки, от непришитого, от непришитой пуговицы. Его не научили пришивать эту пуговицу. А дальше жизнь понеслась так, что просто не было этим заняться времени. Ну и, соответственно, так очень просто сейчас по широким мазкам я, конечно, говорю о том, что есть определенный конфликт между миром сегодняшним и теми патриархальными установками, на которые настроена система образования и система такого внешкольного и школьного образования мальчиков и девочек.
Дякую великі. Тамара Маскевич, шмат поколений белорусов прошли про замаль идентичные программы працовного навушания в школе. Я так меркую, что не на те не изменились. Хотя вот моей часы, под час УПК, хлопцы могли отримать правы кировцы. Это было цалком недоступно для девчат. Мы заиздростили. Цяпер змены нейкія адбываюцца. Раней была вот пачатковая ваенная падрыхтоўка для ўсіх, цяпер для хлопцаў дапрызыўная падрыхтоўка, для дзяўчат медычная. Ну, в любым разе застаюцца, як Тамара Лісіцкая сказала, жорстка замацаваныя гендерныя ролі, якія ў рэальным жыцці ўжо зусім іншыя. Ну, чаму гэта не актуальна з вашага пункту гледжання? Якія інавацыі робіць сучасная школа і ці ў той бок яны?
Добры дзень усім. Сапраўды праблемы, якія вы акрэслілі, Ганна, існуюць. И про то, что сказала Тамара, правда, такие проблемы есть, и додавите иншие проблемы. И, коли дозволите, я просто зазначу три основные. По-перше, ну, начнем с этого працовного навучания, так, с этого предмета. Теперь я хочу сказать, что ситуация крыху поменялась с працовным навучанием. УПК, у загада министерства, у минулом годе додалось працовное навучание у старейшей школе. Там у списке профессий кировцы уже нема. Зато есть демонстратор одения, бурокобот, даяр, оператор ЭВМ. Хотя кировцы одна из самых массовых профессий. И за этой компетенции были соправды корыстные детям. А оператор ЭВМ такой профессии зачем нема. Ну, хиба где в музее стоит старая машина Минск-32 ЭВМ, такая на три поверхи, с могутностью такого доброго калькулятора. А когда его садится такая барышня, оператор ЭВМ, и выбивает дырочкой в перфокартах. Я про то, что гендерная ровность на бессенсовное марнование часу на уроках працы досягнута. Это как бы прогресс в сравнении с советской школы. Я это до чего веду? Что в наших умовах питание гендерной ровности, оно очень важное, а я, на жаль, оно обходит на другой план. Когда нема правов, то их нема ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин, ни у инвалидов, ни у мать-одиночек, ни даже у батьков на выхование своих детей. Это как пирамида Маслоу. Как добраться до правов меньшести, треба спочатку, как базовые правы имела большесть. На перш право выбору. Хотя бы у батьков право выбору у школьной рады, якая вырашить, чему учить, чему не учить наших детей. Ну и еще две такие, больше коротко постараюсь, две иншие проблемы. По-перше, у школу отримали доступ религийные дьячи, якія не обмежаваны ни программами, их никто не контролирует. И они могут транслировать, мягко кажучи, не сучасные, не науковые погляды на гендерные питания и иншие социальные заявы. И еще одна проблема, что под выглядом инноваций, на жаль, сегодня у сучасную нашу белорусскую школу проникают всякие идеологи, и у тем лику идеологи по школах ездят идеологи русского мира. Ну, больше такой приклад о стальморлах базарный. И он открыто у школах перед детьми, пропагандує ідеї, що тема гендера – це сучасна змова, це, що хлопчик – це будучий воїн, а дівчинка – його невеста і мати. Не всі хімії, що від писання шарикової ручки кості становяться ваткими. А джинси – це носить нельга, бо вони від слова джин, чараунік. І ця тканіна перешкоджає дівчинці в будучині бути пригожою і наражати наступних воїнів. А у його розумінні пригожості – це тільки широкі клуби. І розумієте, коли міністерство наше едукації затверджає інноваційні, ну, я не можу сказати, ну, але так я не називаюся у міністерських документах для цілки, ось цього, так сказати, науковця і його технології, і збирає наставників на платні семінари, то це, ну, я не знаю, коли ми доживемо до той, ну, до того розуміння гендерних, гендерного навчання і гендерних ролей, які потрібні сьогоднішнім нашим учням, сьогоднішнім нашим молодому поколінню для життя в інформаційному громадстві.
А дякую, Тамара, ви вельми серйозні речі окреслили. Я думаю, що у наших ніяких дальніших передачах ми більш детально от якраз з цієї справи будемо розбиратися. От, Олена, я ведаю, що у вас троє діток, а і от ми коли з вами гутерли напередодні про тему цієї передачі, ви казали, що ну з якої школи сексизм починається, це ще у дитячому садку все замацовується. Потлумачте, коли ласка.
Так, добрий день. Я лішу, що справді велика проблема існує у дитячих садках. Усе гэта банальна, мне здаецца, усе аб гэтым ведаюць. Это і гульні, у якіх падзеленыя ролі дзяўчынак і хлопчыкаў, і розныя фразы, якія воспитателькі кажуць дзецям, ну, то есть ты ж дзяўчынка, ты ж хлопчык, ты не плач. Таксама, ну, у маіх садках, у якіх хадзілі мае дзеці, вялікая ўвага надзялялася адзенню, у якім яны прыходзілі, то есть дзяўчынкі павінны быць у сукеначках на нейкі праздник, свята, патрэбна менавіта апранаць прыгожыя сукенкі пышныя, а хлопчыкам павінна, ну, вось такія банальныя рэчы, і мне здаецца, што ўсё гэта пачынаецца менавіта адсюль. Тому треба вирішати нешта з садками, мабуть, ніяк міняти світопогляд воспитателек самих і потім уже йти у школу, тому що у школу діти вже приходять і, мені здається, у їх уже гендерні гэтыя ролі поділені, і вони вже і до уроку праці відносяться роздільних, нічого в гэтым не бачать, і до фізкультури, коли поділяють там команди на хлопчиків і дівчинок, ніхто в гэтым нічого такого не зауважає.
Скажите, калі ласка, калі ви були наставніцей, працювали, це такі ж самі потребування були, як у часи, коли я вчилася, що наставниця не може бути там у ногавицах, у джинсах, а тільки обов'язково спадниця?
Так. У моїй школі мені одночі зробили такий тихий виговор за те, що я прийшла у джинсах і... Не пам'ятаю, що мені там було опрануто, але так, треба було, щоб наставниця була пригожою такою жінкою в сукенках, у спадницях. Не ведаю, я вже 6 років не працюю у школі, може усе там і змінилося, але на той час велика увага наділялася не тільки тому, як виглядає наставник, але і як виглядають діти, і особливо дівчинки. Там некі майки з якими-небудь надписами. Ну, гэта было... Ну, то есть дзецям не даюць свабоду апранацца. Канешне, я лішу, што патрэбны некія... каб былі некія рамкі. То есть у школе ўсё-такі павінны быць некія прылічыя, але не настолькі, колькі гэта развіта ў нашых школах.
А дякую великі, Катерина, ну, гендерні стереотипи, як ми вже бачимо, існують не тільки на уроках праці, в самих різних формах, я не боюсь, ну, навіть, коли там ці початок навчання, ці апошній дзвінок, то де обов'язково хлопчик, обов'язково бере малу дівчинку на плечі і нясі, а не може бути інакше. Що по вашим назіранням є ще от такі гендерні стереотипи, які замацовуються в школі?
Може, не зусім стереотипи, але до дівчат завжди більш потребування, як ось замітила Олена, що дівчини повинні думати о своїй длині сукенки, макіяжах, волосах, що нічого не повинно тягувати увагу у хлопців від процесу навчання. І я лічу, що наражається і цвіте сексизм навіть за наставників, тому що у більшій кількості випадків не тільки мужчини, але навіть жінчини, наставниці, абияково ставляться до проблеми гендерного неравенства, але часом вони увогулі її відмовляють. І не дивно, що такий погляд він передається до дітей. І був у мене такий у школі випадок, який мені уразив на все життя. Моя наставниця по зроку праці, яна завжди ставилася вельми серйозно до того, як жінчина повинна вести себе у сім'ї. І була у нас є так само дівчинка, яка завжди відмовлялася робити усі ці дівочі справи, їй хотілося гуляти в футбол, гуляти в відеоігри. І однойчі вона заявила, що їй не потребиться у житті, як пришивати гузик. І тоді наша наставниця, вона просто почала на її кричати, що ти не жінчина, ти її ніколи не будеш, і що бідний твій будучий муж, і що ти будеш робити, коли він попросить пришити тобі цей гузик. І дівчинки на уроки, вони так само підключилися до наставниці. А та дівчинка відказала, що це зробить хатня прислужниця, поки вона буде займатися справами, які їй до сподоби. Тому перш за все треба змінятися наставником ставлення до проблеми гендерного неравенства.
Дякую, Катерина. Я тебе додам, що максимум в сучасному житті вже у гузики, в принципі, не треба пришивати. Попротка може бути такою. Викинув, потім купив нову, коли вона недорогая, що з цим гузиком возиться. Але от, коли поглядіть, заправди, тих, хто викладає в школі, тих, хто навчає, то наставник фізкультури, ну, амаль 100% це буде мужчина. Фізик, хімік, там, працовик для хлопчиків, так само амаль завжди мужчини. Остатні предмети переважно викладають жінчини. Як це, Тамара Лисицька, ви меркуєте, як це впливає на світопогляд дітей, коли ось таке розміркування роляв вони бачать на протягу там 11 годів, чи крху менш?
Ну, ми, звісно, отримуємо ситуацію, коли дітям і мальчикам, і дівчатам нужно принять для себя такую философию. Они должны подчиниться властной женщине. И если с девочками здесь, ну, все более-менее вот в этой, ну, патриархальной традиции понятно, то с мальчиками мы получаем, ну, вероятно, такой конфликт, когда, да, мальчик действительно подчиняется. Мы понимаем, что сейчас мальчики – это дети поколения X, ну, скорее всего, поколение 90-х, сурового, мятежного такого, молчаливого, и поколение одиночек с большим количеством семей, где только мама воспитывает ребенка. Он получает такую же властную или невластную, несчастную, но одинокую семейную ячейку, где одна мама. И дальше ему надо как-то с этим жить и совместить это все с теми, ну, часто звучит это слово у нас в программе «Стереотипы», но я уже не буду придумывать другое, с теми стереотипами, которые вечно и остаются. Он сильный, он должен принять решение, он должен быть волевым, он должен быть мужчиной. И дальше вот эта проблема, он пытается это все как-то сбалансировать в своей будущей жизни. Это большая беда. Либо он начинает сопротивляться, он начинает хулиганить и буянить, и доказывать свою вот эту самую самцовость еще в школе. И что делает властная женщина? Она, естественно, гасит это. Ну и мы получаем, опять же, вот такую же самую погашенную проблему и впоследствии бунт против женщины. Ну, мне кажется, так. Поэтому, конечно, вот то, что педагогический состав и, в принципе, такой обслуживающий базовый семейный состав в массе своей – это мама, бабушка и учительница. Ну вот, дальше давайте думать, как с этим быть, и как эту проблему решить.
А Тамара Мацкевич, как вы меркуете, как уплывает на светопогляд детей то, что школа переважно 80-85% – это женщины?
Ну, кепска, я згодна с Тамарой Лисицкой, что она сказала, что молодое поколение формуется у скаженной просторы, у якій великий перекос у бог женщины. Вядома, стереотипы закладаются. Ну, я б додала тільки той, що, наприклад, у молоде покоління формується з таким стереотипом, що наставник – це жіноча професія, що жінчині можна менш платити і так далі. І коли ми, ну, громадство
вырастает из этих детей, то, которое лечит, что самая важная профессия для формирования будущего это педагог, и это должно быть малооплатной, а значит, туда притягиваются такие. Ну, мы это набываем у громадства не самых лучших людей для формирования будущего, да? То это имеет великие наступства. Конечно, это очень кепско отбивается на дальнейшем. Вот. Ну, але наши дети сидят 11 год, размеркованные по классах и школах, без улику здольностей, перспективы, ожиданий, ведомо гендерных ролей. Тогда они вынуждены носить форму, отдаваться люд, вытримливать идеологичные накачки, все однольково. Ну и без критичного ставления, без неких змен таких глобальных, без соправной реформы адукации мы ничего не сделаем, не зрушим эту ситуацию.
Алена, как вы меркуете?
Я згодна с Тамарами. Я лічу, что то, что у школах працуют в основном одни женщины, формируя стереотипы относно прац, професій, і сапраўды са школаў выпускаюцца людзі, якія лічаць, што настаўніца гэта жаночая прафесія, і ўвогуле там, напрыклад, жанчыны не могуць быць пажарнымі, жанчыны не могуць працаваць у нейкіх цяжкіх і опасных прафесіях, і такім чынам як мне здаецца, увогуле гэта ў нейкім чыне і мой асабісты вопыт, выпускнікі школ могуць выбіраць сабе прафесію не па сваіх пажаданнях, а вось у сувязі з гэтымі навязанымі стэрэатыпамі. Але, здаецца, зараз сітуацыя трохі мяняецца, і ўсё ж такі моладзь становіцца больш свабаднейшай і дазваляе сабе больш свабоды, чым гэта было тады, калі я заканчвала школу. Таму што, напрыклад, я паступіла на настаўніцу, і мне заўжды казалі і ў школі, і маці, што гэта такая добрая праца для жанчыны, але ніхто не запытаў, чаго хацела я.
Кацярына, вот тое, што вы бачылі ў школе, ну я так паколькі фактычна вы заініцавалі тэму гэтай дыскусіі, ну хутчэй выклікала ў вас пратэст. Так, чым падпарадкаванне гэтым стэрэатыпам.
Да, таму што я вось замеціла, як у дзяцей складаецца гэтае ўражанне, нібыцам прадметы і навука ўвогуле падзяляецца па гендэру, таму што выбіраюць хлопчыкі, куды ісці ў профільны клас ці ўнівер, на аснове таго, што вось лічыцца такой мужчынскай прафесіяй, або выбіраюць нешта нейтральнае, як хіміка-біялагічнае ці эканамічнае, але ніколі не гуманітарнае. А дзяўчаты заўсёды лічаць сябе няздольнымі ісці ў фізіка-матэматычны клас. І я калі вось з гэтым сустрэлася, то я, канешне, ужахнулася. І я лічу, што наша краіна, яна губляе столькі таленту, столькі патэнцыяльных навукоўцаў, толькі вось да такіх гендерных стэрэатыпаў.
Ну, мы падыходзім, все это слова рэформы шмат разоў гучала падчас нашага абмеркавання, яны натуральна патрэбны школе ў Беларусі. Як вы мяркуеце, вот як можна зрабіць навучанне гендерна-нейтральным, ад каго гэта залежыць? Вот, ну і вот на цяперашнюю сітуацыю курс сем'язнаўства, які ўводзіцца, плануюць весці ў беларускай школе, як можа паўплываць? Ну, гендерна-нейтральным натуральна не стане навучанне з яго ўвядзення. Тамара Лясіцкая.
Ну, если бы я знала, как, от кого это точно зависит, ну, это, конечно, зависит от большого, от комплекта людей и организаций. Ну, и, безусловно, ну, невозможно что-то менять локально только в теме семейного школьного образования. Это как бы какая-то общая гендерная атмосфера в принципе. Конечно, должно пройти очень много времени, чтобы изменилась общая патриархальная установка. Ну, а на уровне школы, если мы, в принципе, имеем в виду какое-то соответствие современной школе с современным знанием, понимание высоких технологий, умение не зубрить, а находить, умение не молчать, а отвечать, ну и разным другим вот таким вот штукам. Если вот мы берем здесь, ну, на мой взгляд, какой-то гендерный вопрос, то, конечно, это универсальное образование. Прежде всего, мальчиков и девочек надо определить как талантливых художников или там, талантливых математиков, талантливых музыкантов или талантливых спортсменов и как-то вот в этом направлении дальше работать. вот эти вот их данные качества развивать. Ну, а в целом это совместное обучение. Обязательно, чтобы мальчики и девочки прежде всего учились партнерству. На любых абсолютно уровнях образовательной системы. Чтобы они получали возможность и видели такую возможность для девочек быть активными, быть успешными. А для мальчиков возможность поплакать, посочувствовать. Это то, что потом в будущем поможет им сориентироваться и не ломать себя, ребенка, а систему жизни нынешней, современной, которая и завтра тоже поменяется. Но точно, точно там будет нужна гибкость. Гибкость, взаимопонимание и взаимоуважение. А для этого надо вместе мальчикам и девочкам пройти все сложности. От пришивания пуговиц до совместных штурмов на олимпиадах математических, я считаю.
А Тамара Маскевич, коли ласка, вот какие реформы потребны?
Ну, мне кажется, что реформа, коли она отбудется, она закране все. Реформа – это найперш децентрализация. Змены як у керовании адукацией, так у финансовании, як у методиках, так и вместе. Ну, коли казать про змест, можно продемонстрировать. Я вот одно слово, рыхтуючи до этой передачи, глянула, что выучают дети у 6 классе, например. Им подается Тургенев, ну, дается в программе, як великий гуманист. Коли я прочитала по диагонали эти рассказы Тургенева, записки охотника, там все что-то такое, да, я увидела, что этот Тургенев, великий гуманист, наогул у женщин нема именов. Як у помещиков, так и у селян, там имены есть, але все женщины называются словом «баба». И это баба мужику слуга, баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день, и так далее. Это программа, ну, как бы, да, это подает детям без критики, у шестом классе, без критики, без критичного осенсования, без мысления, без исторического и философского подгрунтя. Я кажу про то, что школа по вместе повинна быть национальной. Я не думаю, что наши белорусские альбо любые иншие европейские народы имели такое ставление до женщины, навод у тые часы, коли Тургенев, гуманист, писал свои вот эти рассказы. Я уже не кажу про Наташу Ростову, милый идеал, и так далее, какие подается, вот это вот навязывается, вот эти стереотипы, вот этой русской литературы несучасным местом без критики, без критичного осенсования, без сучасной трактовки. Так? И как бы тлумачення. Соправдная реформа это будет установление механизма уплыва на эдукацию у всех зацікавленных, как теперь кажут стейкхолдеров, и батьков, и працедавцев, и мясового керования, и самих навученцев. Каб яны сами могли бы означать, чому и як вучить наших детей, або чому вучиться. Предметы по выбору. Вот когда такие правы будут у громадства, а не у державы, тогда оно и вызначит еще питание и у тем лику и гендерные. И тогда, поверьте, наши женщины своего не упустят. Белорусские женщины докладно. И мужчинам так само не дадут покрывдить.
Вот вы згадали Тургенева, а я якраз у контексте нашей размовы про наставниц жанчын згадала, что там классика у белорусской литературы наставник, звычайно, мужчина, как у Якова Коласа,
ну, так.
А, коли ласка, Алена, вот у нас уже так не шмат засталося часу, вот коли б у вас были полномоцтвы, саправды, какие реформы, что до гендерного аспекта вы бы инициовали и провели в эдукации?
Ну, уже добра сказалі, што гэта не рэформа адной школы, гэта ўсеагульная павінна быць нейкая рэформа, якая зменіць наша патрыархальнае грамадства, нашыя погляды. І вельмі цяжка улічваючы, што часу засталося не шмат, адказаць, што павінна рабіцца для таго, якія павінны быць першыя крокі. А я хацела б на гэта пытанне адказаць, што я некалі чытала даследаванне пра гендерна-нейтральныя садкі і школы ў Швецыі. Там быў такі эксперымент, я не ведаю, як зараз там. І пасля навучання ў гэтых садках і школах рабіліся тэсты з гэтымі дзецьмі. І дзеці, якія навучаліся ў такой сістэме адукацыі, паказалі найлепшыя вынікі як і па прадметам навучальным, так і ўвогуле ў жыцці. То есть яны былі больш паспяховымі, яны лепш ішлі на кантакт, яны у іх не было там розных стэрэатыпаў, у сувязі з якімі яны там выбіралі сабе прафесію. Ну, вось такое даследаванне я некалі прачытала. Таму я лічу, што гендерна-нейтральная воспитание, адукацыя гэта тое, да чаго мы павінны імкнуцца.
А Кацярына, і вот вам слова на завяршэнне, як вы падсумавалі нашу дыскусію.
Ой, ну вось вы просто нагадалі пра гэта сем'язнаўства, таму я лічу, што любая рэформа, якая нацэлена на то, каб аб'яднаць вось гэтую адукацыю паміж хлопчыкамі і дзяўчынамі, чтобы яе направіць на забеспечванне нейкага раўнапраўя паміж імі, гэта будзе добра. Але калі палітыкі ў Беларусі, менавіта жанчыны, заяўляюць аб тым, што трэба ўводзіць курс сем'язнаўства, каб жанчыны хутчэй і раней ражалі, ну то гэта неяк противоречыць таму, што мы тут прапаноўвалі. Таму трэба ўводзіць курсы, якія будуць спрыяць гэтаму раўнапраўю і будуць спрыяць развіццю вучняга абоіх палоў. Гэта можа быць і псіхалогія, і тайм-менеджмент, і лідарства.
Ну і сексуальная асвета, напэўна, неабходны курс. А, дзякуй вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел пісьменніца Тамара Лісіцкая, педагог, рэдактарка сайту «Настаўнік інфо» Тамара Мацкевіч, былая настаўніца Алена Шчарбінская, студэнтка Кацярына Яроміш. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшых.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на «Хвалях свабоды».
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
У эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну ў госці да краязнаўцы Дзмітра Лупача. Гэтага керамічнага льва я неаднойчы бачыў у хаце краязнаўцы Дзмітра Лупача ў вёсцы Завараты. Звычайная дэкаратыўная скульптурка, зробленая, відаць, у 70-е гады. Пасля я заўважаў гэтага льва ўжо ў новай глыбоцкай кватэры Дзмітра, калі той пераехаў у горад. Спытаўшы аднойчы ў сябра, чым яму так дарагі гэты савецкі сувенір, што ён не пакінуў яго ў вёсцы, я атрымаў нечаканы адказ. Высветлілася, што гэты леў зусім не савецкі.
Гэта 20-е гады, дзед купіў недзе у Дунілавіцах на рынку. Ну, то тады наш быў цэнтр.
Центр цивилизации.
Не ведаю, насколько цивилизации, но до 23-24 года это был центр повета, тогда его принесли у поставы. Але Дунилович центр цивилизации был для меня навод до 1978 года. Чому так? Тому что нас у 60-61 году, мы когда изликвидовали эту Молодецинскую область, ну, расформировали Дуниловский район, и мы потрапили 4 вёскі у Глыбоцкі район. Ну, у нас досоединили до этого района, а дороги не было. И у нас была единая дорога життя. Это выйти волки на асфальт, и малого меня до другого класса одевала, мать возила и крас у Дуниловича. И это для меня был центр цивилизации. Хотя Дунилович уже после войны не были центром района, район называл Дуниловский, назывался. Але центр был в Воропаве, потому что после того, как немцы изничили эту еврейскую диаспору, то уже Дуниловича николи не стали центром. Ну и про это льва. Мне это бабуля рассказывала. Ну, деду чомусь сподавался это лев. Ну и мне, малому, помню, у бабули другой уже с матчиной линии были. Сестра у Франции, она присылала письма, и там были это французский герб. Где лев такой зоркий рве. И ну, мне подобалось, что лев такой вот дед. А тады я прачытаў такую казку, як біліся цар звяроў і цар птушак, і што птушкі звяроў перамаглі, арол перамог льва. І мне так было вельмі прыкра, думаю, чаму дзед не купіў на рынку арла, а купіў от льва нейка. Ну, такое мне мало было. Ну, вот так атрымалася, што ты леў, перажыў усе гэта і зараз умее знаходзіцца.
Табе не было шкада льва? Навошта табе гэты арол пераможца?
Ну, не ведаю, хацелася, я помню ўсё. Што я малады, спрабаваў пісаць вершыкі, ну, вядома ж, там пра нейкую прыроду, троху пра радзіму, ну, але больш дзяўчыне пісалася, і хацелася нейкі такі гучны псеўданім, ну, і вось леў мне ніяк, ніх, а вот арлоў, я там думаю, арловіч як-небудь, вось так. Ну, таму нейкая крыўда ў мне маладосці трохі на дзеда была, і калі чэсна, што чаму не арла, бо вот і арлы, Монтана, там усюды польскі герб, расійскі двухгаловы, ўсё, ну, хаця зараз я не шкадую, вельмі добра, што ён захаваўся, і вось ёсць.
Як часта гэта бывае, гутарка, нагодай для якой паслужыла матэрыяльная рэч, выйшла на рэчы больш высокія, але зусім не абстрактныя.
Вершыкі ты пісаў па гарадскому ці народнай мове?
Ну, трохі пісаў і, як сказаць, і па гарадскому, але большасць працэнтаў 80, адсоткаў 80, гэта былі на беларускай мове. Калі зараз, так, напэўна, нічого не успомнілі, ну, я пісаў. Была ў мене такое каханне, ну, дзяўчына Аня, я памятаю, нават песню спрабаваў напісаць, Анючыны глазкі. Вот Анючыны глазкі я па-руску, дарэчы, напісаў. Мусіць, жонка вон пасмейваецца, бо некалі шытак такі патрапіў у яе ў рукі, і я недзе яго схаваў, што нават сам не магу знайсці па сей дзень. 70-е годы, ты гэта дакладна, я беларускую мову, я неяк ужо працаваў на білсаці, і мне тыя моўнікі пісалі, дзе надо там мяккі знак сказаць. Ну, мяне это ад прыроды, таму што я, ну, дзякуй Богу, мне першая мова была беларуская, і я яе чуў ад нараджэння, і таму я не ведаю правіла, які там Вінцук Вячорка пішуць, але ў нас сапраўды казалася гузі, геня, гана, груган і агрэст. Это дакладна. А фрыкатыўна гэта было таксама. І я помню, гэта цукар, алей, ключы ў нас называлі, не страпілы, не абрашотка, латы. Гэта, ну, было то, як сказаць, гэта мова наша якраз, на жаль, зрусіфікавалася якраз ўжо тады, на жаль, Беларусь стала незалежнай. І, можа, у першыя гады не столько з-за прымусу, просто таму, што, ну, вся адукацыя, ўсё ішло гэта менавіта па рускай мове, і ўжо будаўнікі вучыліся, бо я памятаю, што будаўнікоў тых, якія нарадзіліся пры Польшчы, і для якіх гэта было натуральна беларускай мове карыстацца. А тут ўжо пайшло, ну, ўжо тыя, якія закончылі, і, ну, таму мова, на жаль, стала губляцца. І ўжо зараз нават мяне я не выдзелываюся там, не это самае, калі прашу ў магазіне цукру ці алею, але ўжо на мяне глядзяць так і перапытваюцца, і думаюць, што я тут невядома што з цябе, ну,
корчу.
Ну, корчу, так.
Памятаю анекдот, у якім бацька-украінец забіў роднага сына, што вярнуўся з гарадской вучэльні ў роднае сяло і прывітаў бацьку словамі «Здравствуйте, папа!». Але такія анекдоты, што праўда без трагічнага фіналу, здараліся ледзь не ў кожнай беларускай вёсцы, дзе бацькі выпраўлялі ў горад сваіх дзяцей, а назад сустракалі зусім іншых людзей, якіх часам і зразумець было немагчыма.
Одна дзяўчына, троху маладзей за мяне, там на пару гадоў паехала вучыцца ўжасна на агранома. І ўжо правучыўся 4 ажно месяцы, і на Ну, стала говорить по-русски и приехала до нас в вёску. Ну и нельзя закинула свои рукавицы и не могла их найти. Ну и стала пытаться. Мама, где мои варежки? Шукала и... Ой, мама, всё, я их нашла, вот они. Ну, мать сказала, твою мать, сказала, что рукавицы, то некие ворожки, откуда я знаю. Мы пришли из городской школы, уже у нас было, мы закончили восьмигодку у своей вёсы, у Завортах, и пришли учиться в глубокое. Ну, и нам сказали, что больше, ну, мы были глубоким, ну, как и зараз, три школы, але вось першая школа и на белорусская. Але на белорусская была только по назве, бо ничего там не учили, было саправды тяжковато, бо я был так не самый горший в учении, это хутко перебудовался, да, але были со мной в училище хлопцы, яким было это тяжей. Это все термины математичные, географичные, все переси, тому у нас городские, вядома, посмеивались. У первой школе, в которой мы учились, там не было интерната, и мы жили в интернате в третьей школе. Ну и там ходили есть. Ну а на ежу там выписывались такие талоны. Было написано «завтрак», «обед», «ужин». И мой сябр все пытался, так а завтрак – это вечером? Не кажу. Завтрак – это, Володя, завтрак – это раницей. Так я как не могу зрозуметь. Завтрак – это, я так разумею, наедаться на завтра. Не скажу, что я таки был дуже добрый хлопец, потому что и когда я призвался в войско, я еще так трохи посмеивался над своими земляками, потому что я размовлял без акценту по российской мове, и доброй. Ну и потом меня уже просто я служил с хлопцами из Заходней Украины. И первое, что мне, ну, мы, я думаю, я писал домой письма по-русски, але когда одной старшина перед строем начала отчитывать некий узбека, чему ты пишешь письма по-узбекски, потому что мы там не разумеем, что ты пишешь, там, ну, нечто такое. А потом еще мой сябра с Заходней Украины, а ты что, пишешь письма по-русски? С того часу я начал писать письма на белорусской мове, и уже с родными, або с конца 87-го, або с початку 88-го, только по-белорусски, и уже николи по-русски не писал. Хіба мои первые паростки вот такого национализма пошли именно дякуючи знакомству, потому что со мной шмат служило хлопцев Заходней Украины, с которыми я как раз дружил. Ну, а потом еще лёс так распорядился, что я потрапил працювать на Полесе, и там уже в Пинском районе шмат было хлопцев, которые приехали из Волынской области, из Рівненської. І мені помню, перший раз далі почитати біографію, автобіографію Степана Бандери. Я прочитав, ну, був уражений, що... Ну, до гэтага, я, правда, вже був, почитав некі документи про Нестора Махно, я вже відав, що це... Ну, що пропаганда може зробити чоловіка, там, невідомо якого страшиду. Ну, але, насамреч, зараз, коли там заклиналася пропаганда російська, що там це були честі у гонор Степана Бандери, ну, я розумів, що це нормальний чоловік. Ну, може, я не з усім там потреблю його методи, там, що не забили міністра тих внутрішніх справ, але, ну, я ж не жив у ті часи, у 30-ті роки, може, тоді було так. Ну, але що це була неординарна особа, це... Відомо так, і не так, як подає ця пропаганда російська, ну і совєтська, як подавала. І пам'ятаю, що в війську мене навчили такий припев, часто. Помню, хлопець со Стрія, якраз, де народився Степан Бандера, знов голос Бандери чутен в лісі, кулемет на черга б'ї по Стрісі, комсомолець де собі гуляє, тьохнув постріл, і його немає.
руская мова сёння імкліва пакідае вёску і перасяляецца ў сталіцу. Не так хутка, як хацелася б, але досыць упэўнена. А сённяшнія дзеці райцэнтраў хутчэй задумаюцца над словамі «сняданак» і «цукар». Але застацца ў сваёй савецкай дзедаўшчыне беларусам наўрад ці ўдасца, бо свет стаў адкрыты, і таму новаму пакаленню аднойчы немінуча закарціць сарваць з сябе савецкі знак качества.